Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев, Олег Обухов у микрофона. Итак, противостояние Запада и Востока – продолжение. Мюнхенская конференция по безопасности проходит в эти дни в онлайн-формате. Не обошлось и без обвинений в адрес Москвы, я так понимаю, да?
Да. Дело в том, что президент США Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и также ослабить европейский проект. По утверждению американского лидера, Москва хочет подорвать трансатлантическое единство, поэтому отстаивает суверенитет и территориальную целостность Украины нужно по-прежнему продолжать, по мнению Байдена. И, естественно, он призывает в этом смысле объединить силы политические, скажем так, Америки и Европы. Еще Байден обвиняет Россию в причастности к кибератакам. Но это, собственно говоря, мысль не нова, как сначала говорили во время президентства Дональда Трампа. Это все перекочевало в риторику и Джо Байдена. По словам Байдена, реакция на эти действия критически важна для защиты общей безопасности США и союзников. Прошу прощения.
Ой. Да. На самом деле, довольно интересный формат выбрала все-таки Мюнхенская конференция по безопасности. Я, насколько понимаю, до того, как до последнего дня, вернее, было непонятно, все-таки пройдет она или не пройдет. И я, поскольку в прошлом году на ней присутствовал, мне даже приходили специальные всякие уведомления о том, что мы обязательно вас уведомим о том, когда решим, в каком же виде лучше ее все-таки проводить. Ну, видимо, решили все-таки в онлайн-формате. Но мне кажется, все-таки не то, потому что ценность, насколько я понял, именно этой штуки была в том, что для журналистов, во всяком случае, что можно было всегда добраться даже до очень высоких чинов и, в общем, короче, подловить их где-то в отеле, где, собственно, традиционно она и проходит. И без всяких посредников, пресс-секретарей поймал министра обороны Соединенных Штатов. Молодец, даже если ты из какой-то газеты «Гудок». Вот, в этом была вся ее ценность.
Ну вот, как риторику Байдена пояснила старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, американист Александра Филипенко.
Для Джо Байдена, как и для всей демократической партии, вообще для США сейчас очень важно найти какие-то точки соприкосновения. Одной из точек соприкосновения, в которой сходится так сильно поляризованная страна, это как раз настороженное, важно очень отметить, что не враждебное, настороженное отношение к России. С одной стороны, Джо Байден на самом деле не является противником России или человеком, который считает реально Россию серьезным врагом, но одновременно, который, можно сказать, использует русский фактор для, так сказать, объединения поляризованной страны.
И вот Америка не была бы Америкой, если бы при этом еще и не напомнила о Китае. Буквально вот процитирую. Президент США отметил, что исходящий со стороны России вызов другой, чем тот, который исходит из Китая, но он столь же реален. В общем, по его словам, речь идет о противостоянии Запада и Востока. И я так понимаю, что Европа и Америка объединяются одним словом Запад, а Россия и Китай Востоком. В общем, Байден говорит, что нужно хотеть такого будущего, где все народы могут свободно определять свой путь, не сталкиваясь с насилием и принуждением, что Соединенные Штаты не могут и не должны вернуться к противостоянию, и в том числе Европа, к противостоянию и блокам холодной войны. Хотя, что мы сегодня наблюдаем? Как раз-таки вот та самая холодная война, гибридная война. Собственно говоря, как-то странно слышать подобного рода противоречия в речах первых лиц что Европы, что Америки.
Да, как-то это, знаешь, не способствует плодотворному сотрудничеству, особенно такой подход, когда есть...
Конструктивному разговору.
Конструктивному разговору, да. Как-то деление мира на восток и на запад, не знаю, вроде уже должно было показать какую-то свою... Кстати, вот, опять же, в прошлом году над этим тоже задумывались, противостояние востока и запада, но там как-то аккуратно еще более-менее высказывали, во всяком случае, из того, что я помню, и говорили, наоборот, надо же как-то объединяться. Вот смотрите, вон и пандемия какая в Китае, надо же как-то скреплять узы, чтобы вместе со всем этим бороться. Но, видимо, не знаю, лозунги прошлой конференции в эту не перекочевали. Я еще зачитаю сообщение, вернее, заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Он сказал, что внутренняя политика США обострилась до предела, и уже начались ковбойские разборки. Вот так вот.
Да, ковбойские разборки, но, с другой стороны, также отмечается, что, по большому счету, мы ничего нового для себя сейчас не открываем, да, если мы проследим то, какая риторика на Мюнхенской конференции звучит. Все это уже говорилось, и не то чтобы проблема, а, к сожалению, это будет еще долго продолжаться.
Да, но мы продолжаем следить за этой конференцией, все-таки она значимая, особенно в мире международной безопасности, и будем следить за тем, что там происходит.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Волна рестрикций усилилась. Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Повод – финансирование терроризма. Вот так вот.
Ведомство ведет расследование по статье 258, 5 часть. Максимальное наказание лишения свободы на срок от 10 до 12 лет. Все очень серьезно, если да, вот посмотреть, какие последствия могут ожидать и Медведчука, и Марченко. В целом СНБО принял решение о введении ограничений против 19 юридических лиц, 8 физических санкций, наложенные в том числе и на 5 самолетов, которые выполняли рейс Киев-Москва. Среди лиц, которые попали под санкции, есть и граждане России. Это Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Михаил Попов, Александр Маслюк. Это российские бизнесмены, владельцы или главы компаний в Ростовской области. Они связаны с поставками угля и каких-то других энергоресурсов. Например, вот в частности, Вацковский владеет и руководит компанией «Дон Экспорт», которая располагается в Ростовской области. И там уточняется, даже они знают, какой была выручка этой компании в 2019 году. 215,5 миллионов рублей. Mm-hmm. Если Лисогор, то Лисогор – директор торгового дома «Донские угли», которым владеют Маслюк и Донченко. Собственно говоря, этим объясняются вот те лица, граждане России, почему они попали в этот список санкционный. Под санкции попали компании, которые зарегистрированы на территории России. Это уже также, собственно говоря, говорит о том, что ведется такая очень серьезная кампания.
По зачистке.
По зачистке, да. Украинский политик, член политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Андрей Лесик считает, что действия СНБО неправомерны.
Мы живем в неправом государстве. Это раз. Второе. Зеленскому нужно искать, кто выпишет справку о том, что он невменяем или просто шизофреник. Это единственное, что может его спасти. Никаких доказательств, опять-таки, никто не показал, не доказал. Санкции в отношении граждан Украины, они вообще не вводятся. Кого-либо можно обвинить в нашей стране, если у нас существует закон вообще как-то, и только после приговора суда. То, что сделали РНБО, это вообще функция судов. Обвинять человека в том или ином преступлении. То, что сейчас произошло, показало полную беспомощность Зеленского. И то, что действительно настоящим лидером нашей страны является Виктор Медведчук. Это факт.
Вот так вот.
Да, новые санкции Совета Нацбезопасности и обороны Украины, в том числе против лидера оппозиционной платформы «За жизнь» Виктора Медведчука, вызваны страхом Киева перед растущей популярностью оппозиционных сил. Это неприемлемые для цивилизованных стран политические репрессии. Такую точку зрения... Такую точку зрения опубликовал РИА Новости с пометкой, что ссылается на информационный источник в Москве.
Еще одна точка зрения, которая появилась, оппозиционная платформа «За жизнь» прокомментировала историю с введением санкций против своего лидера, господина Медведчука. Они назвали вот это действие СНБО уничтожением демократии в стране и продолжают, что режим Зеленского – политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Вот, собственно, это тоже заявление этой платформы.
Ну и, собственно говоря, с чего все началось-то, да, по большому счету? А началось все с того, что партия, оппозиционная платформа «За жизнь», начала процесс импичмента по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленского. И после вот этого начались, ну, я так скажу условно, вот те самые гонения, о которых мы рассказывали на прошлой неделе, рассказываем уже на этой.
Да, обратимся к России и Беларуси.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты.
Вот мне, да. Мне очень сложно судить, насколько серьезны эти соглашения, если говорить о цифрах. Там идет речь о перевалке почти 10 миллионов тонн нефтепродуктов через морские порты России на Балтике. Расчет ведется на ближайшие 3 года. Ну, оно практически неограниченного действия. С другой стороны, как поясняют люди, которые знакомы с этим документом, потому что это предусматривает автоматическую пролонгацию. Сегодня российские порты готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов вот именно в таких объемах. Возможно, что в перспективе цифры могут подрасти. Там, конечно же, не в 2 раза через 5 лет, а постепенно там по 2-3 тонны, например, в год. Потому что нужно и флот зафрахтовать, нужно и, собственно говоря, массу всяких нюансов и деталей решить, чтобы все прошло по накатанной.
Главное, чтобы при обратной перевалке из российских портов потом в Белоруссии креветки не завозились. Но это ладно.
Но это детали.
Да, это детали.
Кто потеряет, а кто приобретет от этого соглашения? Наш продюсер Виктория поинтересовалась у эксперта агентства нефтегазовой информации, кандидата технических наук Александра Хуршудова.
Для Латвии это существенно, а для России не особенно.
Это в обход получается просто балтийских каких-то...
Портов, да. Портов. Да, вопрос балтийских портов. Потому что, конечно, вся Прибалтика живет на нашем транзите, жила. А сейчас у нее последовательно обрезают этот транзит. Вот и все.
Для той же Белоруссии это как вообще выгоднее?
Никак.
Выгоднее?
Ничего. Абсолютно. Там, если есть разница в стоимости, то копейка, и наверняка ее возьмет на себя наша железная дорога.
В общем, по сути говоря, мы наблюдаем то, что Белоруссия присоединилась именно к такому движению российскому, благодаря которому именно российские порты начинают заниматься вот этой вот перевалкой, перегрузкой, приемом и отправкой достаточно интересных энергетических ресурсов, потому что были же там споры между Россией и странами Прибалтики, то они отказывались, не знаю, там, выполнять какие-то соглашения, контракты, то они начинали повышать тарифы. И из-за такого капризного поведения стран Балтики, портами которыми пользовалась в частности Россия, было решено именно российские порты развивать, что было сделано, по-моему... за последние там 3 или 5 лет, по-моему, да. Вот. И теперь к этой, скажем так, программе присоединяется Беларусь. Но, собственно говоря, это даже безопасность, ради безопасности имеет смысл это делать. Я имею в виду России и Беларуси вот в этой компании пребывать.
Ну да, и потом лишняя загрузка, и потом, может быть, и кто-нибудь еще из стран ЕС захочет тоже пользоваться российскими портами. Как знать, поживем, увидим. Верховный суд Великобритании признал водителей Uber сотрудниками компании. Ее апелляцию судьи отклонили единогласно. Это означает, что таксисты, предоставляющие услуги через американский сервис, имеют право на минимальную зарплату, оплачиваемый отпуск, страховые и прочие отчисления. Победа, можно сказать, уберовцев, да. Наверное.
Победа, победа. Судебные тяжбы длились достаточно долго, чуть ли не 5 лет. Между тем, компания со своей стороны тоже говорит о победе, что добилась закрепления статуса именно самозанятых для своих таксистов в Калифорнии с условием выплаты и компенсации. И надеется сделать то же самое в Европе. Я так полагаю, что когда это начнется, вот проворачиваться такого рода условия работы именно на территории Евросоюза, тоже могут начаться судебные тяжбы. На следующей неделе доводы работников и работодателя будет выслушивать Еврокомиссия. Но возможно, что именно Еврокомиссия внесет какие-то поправки, изменения, чтобы в перспективе не возникали такие спорные процессы. А с другой стороны, не то чтобы как бы в защиту компании это было сказано, а что нужно быть аккуратным, когда подписываешь договор, и внимательным, потому что, возможно, именно из-за этой невнимательности возникли такие споры между таксистами и компанией Uber, которая сейчас наблюдается в Великобритании. Вот что по этому поводу сказала эксперт по трудовому праву Ольга Ершова.
У нас тоже есть 2 вида договоров. Договор об оказании услуг и договор трудовой. В зависимости от того, какой договор заключен, такие и условия. В данном случае это разные виды договоров. Если одна организация заключила договор с другой организацией на оказание перевозческих услуг, то также такой договор может заключить как индивидуальный предприниматель, как организация, так и просто человек. Это будет договор об оказании услуг. По таким договорам не оплачиваются, естественно, никакие не больничные, там нет отпусков.
Это было мнение эксперта по трудовому праву Ольги Ярошенковой.
Да, но вот, кстати, не знаю, мне кажется, что все-таки дело не только в том, что надо читать то, что ты подписываешь, просто, в принципе, примерно то же самое происходило в любой стране. Даже если вспомнить, ну, Россию и правовое положение водителей такси, вот по первости, когда только агрегаторы в сети начали появляться, они, по сути, работали очень много, это сказывалось на безопасности перевозки, получали довольно мало, то есть они довольно много отдавали вот этому самому агрегатору, при этом вопрос ответственности тоже был непонятен. Как бы агрегатор сам ни к чему отношения не имеет, это все водитель. Мы как бы вас, того человека, кто хочет куда-то поехать, и водители, мы вас как бы свели, а дальше вы уже сами разбираетесь. Но ситуация начала меняться, когда, собственно, сами водители начали свои права пытаться отстаивать. И так происходило в каждой стране. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, что можно водителей Uber поздравить с этим. Они получили полноценные трудовые права.
Да, но я так понимаю, что, получая вот эти полноценные трудовые права, скорее всего, компания Uber начнет говорить о том, что, ребята, давайте мы с вами переподпишем трудовое соглашение. Потому что, вот как Ярошенкова объясняла, есть трудовой договор, а есть соглашение на оказание услуг. Вот. И в связи с этим там и начинает плясать бухгалтерия, да, как оплачивается труд, какие вычеты полагаются делать компании там, в тот же пенсионный фонд, там, в медицинское страхование. Тут масса нюансов возникает. Да, я тоже за то, чтобы таксистам давали возможности и больничные брать, и как следует отдыхать, и как следует получать за свой труд. Ну, не знаю.
Ну, может быть, Великобритания станет здесь одним из еще примеров, как урегулируется правоотношения между, собственно, агрегаторами и самими водителями, чтобы всем все-таки было комфортно, и люди понимали, что они находятся не в бесправном положении, а все-таки занимаются делом и получают за это достойную оплату, и их права достойно соблюдаются.
Вот что по этому поводу эксперты говорят. Они называют вердикт британского суда прецедентом, достаточно серьезными последствиями для экономики свободного заработка. То есть теперь можно требовать соцгарантии, полагающиеся работникам по найму, могут этим же также воспользоваться и другие подобные сервисы. Но тогда придется перестраивать свою бизнес-модель вот тем компаниям, которые работают в качестве агрегаторов.
Но я, кстати, думаю, если речь идет о самой Великобритании, то там даже если бизнес-модель будет перестроена в сторону удорожания перевозок, то это все равно будет дешевле, вернее, чем, скажем так, регулярное обычное классическое такси.
Все здесь равно ты считаешь,
да? Мне кажется, все равно, потому что, ну вот, я когда там был году в 18-м, разница была где-то в 2, чуть ли не в 3 раза. То есть, условно говоря, на кэбе проект, да, на официальном такси, где, как, может быть, кто-то знает, водители должны сдавать экзамен на знание города. Это, как правило, да, не приезжие из Индии или, скажем так, не индийские британцы, а вот непосредственно сами англичане. А там поездка в среднем стоила где-то 50 фунтов. В принципе, неважно куда. На Uber это было максимум, я платил, было 12. Mm-hmm. Это было реально из одного конца, почти что из одного конца в другой конец города. И я, кстати, наткнулся потом на забастовку этих самых кэббистов. Они прям выстроились около этой улицы, Даунинг-стрит, и с транспарантами были выстроены в ряд вот этих машин, и они все пытались, тогда еще, по-моему, был... По-моему, Дэвид Кэмерон еще был. И вот они с кричалками «позор, позор» все пытались от него добиться какой-то реакции. По-моему, не добились. Я как-то быстренько оттуда убежал, потому что слишком много их было, они были какие-то очень разъяренные.
Слушай, вот. Но мне кажется, что в любом случае, если вот меняются требования к компаниям, то могут поменяться требования к таксистам. Вот ты сказал, что для того, чтобы классическим таксистом быть, нужно массу всяких экзаменов сдать, пройти через там многое, чтобы тебя компания с легкой руки взяла. А если говорить про уберовцев, у них, скажем так, требования к таксистам ниже?
А там все по городу едет, просто вот есть навигатор, и вот по навигатору ты и едешь. Проблема в том, что Лондон город пробковый, поэтому можно проехать как бы по главным дорогам, по которым ведет навигатор, а можно по каким-нибудь улочкам, переулочкам и закоулочкам. И как раз достоинство было всегда таксиста в том, что они знали, по каким улочкам можно проехать, где пробки есть, где пробок нет. Вот. А эти не знали. Навигатор ведет по главной улице, там пробка, ну, значит, стоим. Что делать? Ничего не поделаешь. Вот так вот.
Но в любом случае, когда садишься в классическое такси, ты чувствуешь себя более уверенным и в большей безопасности. Там и отношения другие, и вождение, кстати говоря. А если садишься вот в такси, которым управляет, ну, скажем так, молодой таксист.
Ну, я думаю, там уже как повезет. В общем, оставим Великобританию с их прецедентным решением и посмотрим, как будет там развиваться рынок частных перевозок.
В эфире радио «Спутник».
В США впервые клонировали животного, умершего более 30 лет назад. Элизабет Энн – это генетическая копия хорька вымирающего вида.
Да, родился он достаточно давно, ну, скажем так, по относительным меркам, 10 декабря, но представили его публике только сейчас. Исследователи рассчитывают, что Элизабет Энн поможет разнообразить популяцию черноногих хорьков. Все современные особи этого вида происходят всего от 7 хорьков, что делает их более восприимчивыми к болезням и генетическим аномалиям, ограничивает способность приспосабливаться к условиям в дикой природе и снижает фертильность. В общем, считалось, что это все, вот этот, именно этот вид уже практически исчез. Но дело в том, что в 81-м году прошлого столетия владелец ранчо в Вайоминге обнаружил на своей земле небольшую популяцию. Это позволило защитникам природы начать программу разведения вида в неволе. Потом там была достаточно такая серьезная история после смерти. Там и с популяцией какие-то нелады произошли, и последний хорек в 88-м году, скажем так,
скончался,
да. Но зато удалось оставить генетический материал, сохранить его. И вот благодаря вот этому генетическому материалу и получилось клонировать. И вот появилась эта Элизабет Н.
Там еще очень интересно, там в качестве суррогатной матери выступила самка обычного хорька, и вместе с Элизабет Н появился на свет еще один черноногий хорек, но он, к сожалению, не выжил. Но это удивительно, да, что сохраняется, по сути, уникальная видовая принадлежность, несмотря на то, что как бы суррогатная мать, по сути, другого вида, и таким образом черноногий хорек, в общем, сможет жить. Посмотрим. Главное, чтобы ее не постигла судьба овечки Долли, Элизабет Н. И, во всяком случае, она принесла всю ту пользу, которую она может принести. Вряд ли она станет родоначальницей, вернее, тем, что возродит этих...
рано этих или поздно потребуется зверят. Ей партнер.
Это правда. Кирилл Бакеев, Олег Обухов были в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник».